США Хиллари Клинтон. Ярослав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Завершение подачи партийных списков кандидатов на выборы в Госдуму. Арест в США подозреваемого в подготовке терактов. Судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В России сегодня завершился срок подачи в Центральную избирательную комиссию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. Документы в ведомство отнесли представители 7 зарегистрированных в стране партий. Последними это сделали члены «Единой России». В Центризбиркоме говорят, что избирательный процесс идет нормально, однако парламентские партии и непарламентские политические организации критикуют те формы, которые избирательный процесс приобрел в России, рассказывает Светлана Павлова.
«Единая Россия» – последняя из 7 зарегистрированных в стране политических партий, подала в Центр избирком документы для заверения списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 6-го созыва. В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по 80 региональным группам. Как сообщил секретарь Президиума Генсовета партии Сергей Неверов, среди кандидатов 416 членов партии и 183 беспартийных. В 51 субъекте федерации списки возглавляют губернаторы. Кроме того, в списках присутствуют некоторые министры. Так, глава Минприроды Юрий Трутнев возглавляет пермский список, руководитель МЧС Сергей Шойгу – красноярский, а первого вице-премьера Виктора Зубкова единороссы выдвинули от Волгоградской области. В федеральной части списка единороссов один человек – президент России Дмитрий Медведев. Занять первую строчку в числе кандидатов в депутаты главе государства предложил премьер-министр Владимир Путин на предвыборном съезде партии 23 сентября. Тогда же Медведев предложил поддержать кандидатуру премьера и лидера «Единой России» на пост главы государства на будущих президентских выборах. Московскую часть списка «Единой России» возглавляют мэр столицы Сергей Собянин, его зам по социальной политике Людмила Швецова и председатель правления организации инвалидов «Стратегия» Владимир Крупенников. Первая тройка петербургского списка – это вице-премьер Дмитрий Казак, директор Эрмитажа Михаил Петровский и директор НИИ скорой помощи имени Джанилидзе Сергей Богненко. Ранее документы в ЦИК подали представители 6 других официально зарегистрированных в России партий. В списках, представленных в парламенте КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, по 595, 585 и 512 кандидатов соответственно. Не представленным в Госдуме партиям «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России» предстоит до 19 октября собрать не менее чем по 150 тысяч подписей в свою поддержку. В списках каждого из этих политических объединений не более 400 человек. Процедуру заверения списка своих кандидатов уже прошли «Яблоко», «Патриоты России» и ЛДПР, сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.
Несколько партий, которые провели съезды раньше, их документы уже заверены. Процесс заверения, процесс приемки документов занимает обычно 5-6 часов для того, чтобы сверить данные от 300 до 600 кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями. Сейчас следующий этап, ответственный этап, регистрация. Три партии должны принести нам 150 тысяч подписей. Это примерно чуть более 0,1% всех избирателей Российской Федерации. Кстати, мне сегодня показывали рекомендации Венецианской комиссии. Для Европы приемлемым считается сбор подписей 1% от числа избирательного корпуса,
сказал Владимир Чуров. Однако не все согласны с тем, что российская процедура сбора подписей для регистрации списка той или иной партии на выборах является образцовой. Глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев рассказал «Радио Свобода», что он и его коллеги призывали уравнять парламентские и непарламентские партии в тех процедурах, которые они проходят для участия в выборах, но власть эти предложения отвергает. Кроме того, главная юристка ПРФ считает, что даже процесс простого заверения подписей в Центризбиркоме до крайности формализован.
К сожалению, те изменения избирательного законодательства, которые были приняты в последнее время голосами наших коллег с «Единой России», они чрезвычайно бюрократизировали процесс участия политических партий в выборах, особенно на первом этапе. Для того, чтобы зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии, выдвинуть наш список, собрать все документы и представить их, нам понадобилось привлекать более 50 человек, юристов, экономистов, которые бы занимались сбором и проверкой этих документов. В общей сложности мы представили в Центральную избирательную комиссию около 7 тысяч документов. Примерно по 12 документов на каждого кандидата. Зачем это нужно? Кому это нужно? Честно говоря, я сам профессиональный юрист, не понимаю абсолютно. Потому что, с моей точки зрения, достаточно представить документы, подтверждающие гражданство человека в Российской Федерации. И если уж так общество требует, то представить декларацию об имуществе. И достаточно. И человек должен получить право на участие в выборах.
Полагает Вадим Соловьев. Непарламентская оппозиция призывает к неучастию в выборах вообще, причем к неучастию активному. Надо идти вычеркивать себя из списков избирателей. Так считает лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, заявляющий, что зарегистрированные Министерством юстиции России партии просто подыгрывают «Единой России» в большом спектакле.
Подлецы, конечно, всегда найдутся. Животный политический эгоизм таких партий, как КПРФ или ЛДПР, мне давно известен, я ему не удивлен. Просто теперь уже, когда режим морально выглядит все более отвратительно выглядят и эти эгоистические, так называемые политические организации, которые желают с ним сотрудничать, соревноваться. Режима бы не было без согласия этих партий-сателлитов. Если бы, например, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР взяли бы дружно, сейчас даже, вот еще до выборов, взяли бы, вышли из Государственной Думы, это был бы политический кризис. Если бы они сказали, знаете, мы не будем сидеть в Государственной Думе, когда масса политических партий оппозиции, реально существующих, не допущены к выборам. Мы выступаем с предложениями мирного сопротивления, мирного протеста. Оно может выражаться в полном отказе участия в делах государства, поскольку царит тотальное политическое насилие в стране, то другого выхода не остается.
Подчеркнул Эдуард Лимонов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления вас ждут новости из США и обзор американской прессы. А сейчас в Москве 16 часов и уже 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сегодня будет предоставлено слово самой обвиняемой. «Единая Россия» стала последней партией, которая предоставила сегодня в Центр избирком список кандидатов на выборах в Госдуму 4 декабря. Основная версия вчерашнего подрыва автомобиля в Дагестане – покушение на главу Гиргибильского района республики Магомеда Магомедова. Жертвами взрыва стали 8 человек. В Москве сегодня проходят российско-украинские переговоры по поставкам газа, сообщил министр энергетики Украины Юрий Бойко. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. В Главном симфоническом оркестре России меняется руководство. Германия одобрила план реформы Европейского стабилизационного фонда. Китай выводит на орбиту космический модуль «Небесный дворец». Программа «Время свободы» итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Соединенных Штатах арестован 26-летний житель штата Массачусетс Резван Фердаус, который, по данным следствия, планировал организовать теракты в зданиях Пентагона и Конгресса, рассказывает Андрей Широградский.
Как сообщили представители прокуратуры, выпускник отделения физики Северо-Восточного университета в Бостоне планировал теракты с использованием дистанционно управляемых летательных аппаратов. Операцию по задержанию Фердауса провели секретные агенты ФБР, до определенного момента изображавшие его сообщников. Фердаус, который является американским гражданином, приобрел у них взрывчатку, гранаты и автоматическое оружие. Как считает следствие, Фердаус собирался использовать радиоуправляемые модели самолетов размером 1,5–2 метра, чтобы, укрепив на них несколько килограммов взрывчатки, направить на Пентагон и Капитолий. Оставшуюся взрывчатку он хотел применить для взрыва мостов рядом со зданием американского Министерства обороны. По данным ФБР, планировать теракты Фердаус начал в 2010 году. Радикализацию его взглядов следователи связывают с пропагандой, которую исламисты ведут через интернет. Фердаус встретился с человеком, которого считал представителем Аль-Каиды, но бывшим на самом деле информатором спецслужб. В прокуратуре отметили, что агенты ФБР тщательно отслеживали каждый шаг Фердауса, поэтому реальной угрозы обществу не было. Проданные ему взрывчатка и гранаты были поддельными, автоматы не функционировали. Арестованный подозревается также в попытках поставить Аль-Каиде материалы для изготовления бомб, которые могли быть использованы против американских войск в Ираке. Речь идет о мобильных телефонах, служивших дистанционным управлением для подрыва этих бомб. Фердаус, изготовивший устройство, продал их секретным агентам, думая, что это боевики Аль-Каиды. Как отмечается в документах ФБР, он был чрезвычайно рад, когда ему сказали, что с помощью его телефонов были убиты 3 американских солдата. Корреспондент американской телекомпании CBS Боб Ор со ссылкой на свои источники в спецслужбах рассказал, что у Фердауса не будет, судя по всему, возможности обвинить в провокации агентов, продавших ему оружие и взрывчатку. Ему, конечно же, предстоит судебное разбирательство, но федеральные агенты рассказывают, что ему было предоставлено немало возможностей отказаться от своего плана. Но каждый раз, когда ему говорили: «Послушай, ты можешь убить невинных людей», он отвечал, что его это не волнует и что это его долг. Никаких свидетельств того, что Фердаус был связан с какими-либо террористическими организациями, пока нет. После 11 сентября 2001 года американские спецслужбы предотвратили на территории США уже несколько терактов, в том числе в штатах Нью-Йорк, Орегон и Виргиния. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим новости Соединенных Штатов обзором американской печати. На связи, на прямой линии, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В эти дни одна из самых популярных обсуждаемых тем — это согласие российского премьер-министра Владимира Путина баллотироваться на третий президентский срок и, соответственно, отказ нынешнего президента Дмитрия Медведева добиваться переизбрания в мае. Какие сегодняшние материалы в американской печати на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Валентин. Журнал Foreign Policy, дочернее издание издательского дома «Вашингтон-Пост», публикует статью своего постоянного автора Джули Йоффе под многозначительным заголовком «Катастрофическая политика». Автор предлагает свой взгляд на причины того, что о возвращении Владимира Путина было объявлено именно в прошлую субботу, когда до президентских выборов еще целых полгода. Одно из объяснений заключается в том, пишет автор, что элиты проявляют нетерпение, о чем свидетельствует усиливающееся брожение в системе, кульминацией которого стал крах проекта партии «Правое дело» менее 2 недель тому назад. Опекаемый Кремлем лидер партии Михаил Прохоров вышел из-под контроля и публично раскритиковал тайного куратора российской политики Владислава Суркова. Это был крупный и очень неприятный провал, усиливший ощущение того, что система окостенела до такой степени, что стала неработоспособной. Но есть и другое, более актуальное объяснение, считает автор публикации. Это нетерпение рынка. В текущем году из России ушло как минимум $50 миллиардов. И рубль упал до 2-годичного минимума, биржевые индексы внутри страны снижаются. И вряд ли удастся сбалансировать бюджет, если даже нефть поднимется в цене до $116 за баррель с сегодняшних $107. А центр мировой нефтедобычи сегодня уверенно перемещается в Америку. И автор считает, что все это выглядит не очень хорошо. Так что, полагает Джули Йоффе, цель Владимира Путина в субботу могла состоять в том, чтобы выступить вперед и уверенно взять штурвал в свои руки, заверив всех в том, что система в этот критический момент вполне работоспособна. Возвращение Путина во власть должно было стать сигналом об окончании разговоров об экспериментах. Выступление Путина на съезде, в частности, заявление о долге государства, государства дать горькое лекарство, должны были успокоить иностранных инвесторов, показав, что он будет проводить неотложные реформы. Последующий скандал с увольнением министра финансов Алексея Кудрина породил новую волну конспирологических теорий. Хотя, считает автор публикации, по сути дела, Кудрин ушел, когда почувствовал, что сезон выборов закончился. То есть вся ситуация, вероятно, намного проще, чем мы думали. Кудрину все это просто надоело, и он, возможно, не захотел нести ответственность за ту политику, которую не может управлять, особенно накануне очередного экономического спада, пишет Джулия Йоффе на страницах журнала Foreign Policy. Валентин.
Алан, мы уже сообщали, что попытки Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке выработать резолюцию по Сирии, где продолжаются жестокие подавления антиправительственных выступлений, так вот эти попытки в Совете Безопасности сопровождаются принципиальными разногласиями среди членов Совета. Пишет ли об этом что-то сегодня американская пресса?
Дипломатический корреспондент газеты «Вашингтон» пишет, по «Вашингтон пост» Колум Линч напоминает, что всего неделю назад президент Обама призвал ООН наложить санкции на Сирию в ответ на кровопролитное подавление акций протеста. Но теперь, пишет он, инициатива европейцев, которые хотели пригрозить Дамаску новыми карами, Совета Безопасности ООН пущена под откос, потому что постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин осудил призыв Запада, расценив его как очевидный курс на смену режима в Сирии. По словам Чуркина, попытки устанавливать, кто легитимен, а кто нет, разжигают в Сирии насилие. Между тем, по данным ООН, в Сирии правительственные силы убили более 2700 граждан, участников преимущественно мира демонстраций. Автор публикации напоминает, что два месяца назад в Совбез был внесен проект первой резолюции о санкциях в отношении сирийских руководителей. По сведениям источников в Совбезе, Россия эту резолюцию заблокировала. Во вторник постоянный представитель Франции в ООН сказал, что распространил смягченный вариант проекта резолюции, в которой Сирии только угрожают санкциями. Но реакция Виталия Чуркина – это знак того, что Россия, обладающая правом вето, готова занять жесткую позицию в защиту Сирии, пишет корреспондент газеты «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что с обзором американской печати вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вернемся к российским темам и к российским неполитическим темам. Объявлен короткий список этого года литературной премии «Просветитель». В него вошли 8 авторов научно-популярных книг, посвященных самым разным областям знания – лингвистики, истории, экономики, биологии и химии. Среди номинантов – постоянный автор «Радио Свобода» Александр Марков. С подробностями Лили Пальвелева.
У премии «Просветитель» две номинации – гуманитарные науки, а также естественные и точные науки. Так что в конце ноября мы узнаем имена не одного, а двух победителей. А пока издатель Александр Гаврилов оглашает короткий список.
Яков Гордин, «Кавказская Атлантида. 300 лет войны». Ирина Левенцина, «Русский со словарем». Владимир Плунгян, «Почему языки такие разные». Константин Сонин, «Уроки экономики». Рукопись Александра Маркова, «Эволюция человека». Вот-вот должна быть книга, издательство «Корпус» клялось и божилось, что вот-вот. Но пока все члены жюри читали этот двухтомник в рукописи. Первая книга издания «Эволюция человека» называется «Обезьяны, кости и гены». Вторая – «Обезьяны, нейроны и душа». Вот так, собственно, и произошла эволюция. Первушин Антон, «108 минут, изменивший мир». Эта книга получила больше всего нареканий членов жюри за издательское оформление, но противу ожиданий не оказалась советской агиткой, а оказалась серьезным исследованием советской космической программы. Любовь Стрельникова, «Из чего все сделано? Рассказы о веществе». Владимир Цимбал, «Растения. Параллельный мир».
Политические события последних дней в высших эшелонах власти настроили учредителя премии «Просветитель», основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина на мрачный лад.
Я вот сейчас шел на это мероприятие с достаточно тяжелым чувством, что я живу в стране, за которую мне мучительно стыдно. Иногда мысли всякие посещают, а вот пытаемся что-то делать, интеллект выращивать, премии давать. Ой, Господи, что ж со страной-то происходит? И по ходу обсуждения короткого списка как-то вот это тяжелое чувство на время отступило. Слушайте, а есть все-таки что-то хорошее в нашей стране? Есть вот эти авторы, вот эти книжки, вот это то, ну, ради чего подступившая к горлу тошнота от происходящего начинает слегка ослабевать. Читайте эти книжки, это то сравнительно немногое хорошее, что есть в нашей стране. Читайте, будет чуть-чуть радостнее.
Как сообщается председателю оргкомитета премии Александр Архангельский, у просветителя продумана целая стратегия, цель которой – доставить такую радость наибольшему числу читателей.
Эта премия существует уже несколько лет. Громкая она или не громкая, все, кому нужно, про нее знают. Она не относится к разряду маргинальных премий, которые прячутся в тень, но она и не относится к разряду шоу-премий, которые вылезают под луч софитов. Она рабочая премия, она существует для того, чтобы написанные русскими авторами просветительские книжки дошли до читателей. Главным ее победителем всегда является не автор, а читатель. Главная задача заключается в том, чтобы на книги обратили внимание, и эти книги дошли до региональных библиотек, потому что мы выкупаем какую-то часть тиража, авторы едут в регионы, встречаются со своими читателями. Этот механизм работает. Мы знаем, что вот нынешний член жюри Максим Крангаус был автором книжки, которая входила в первый год в список, в шорт-лист, после чего она стала бестселлером, продававшимся наравне с Акуниным, а некоторое время даже его опережавшим. Причем этого не было до того.
Это имеется в виду русский язык на грани нервного срыва?
Да, именно эта книжка.
Помимо того, что эти книги будут популяризироваться, есть ли какое-нибудь денежное наполнение?
Ну, лауреат всегда получает 720 тысяч рублей. И с этого года все финалисты будут получать 720 тысяч на оставшихся. Понятно, да? Есть одна премия для лауреата 720, и оставшиеся лауреаты получат 720 на всех, поделят. Также получает и издатель деньги на продвижение книжки. На рекламное продвижение. Сегодня отсутствует реклама книг, и это тоже принципиально значимо.
На оглашение короткого списка немало похвальных слов было произнесено и по поводу не вышедших в финал книг, говорит член жюри, ученый-византинист Сергей Иванов.
Мне очень жалко, что в этот список не вошла книжка «Пища людей» Андрея Козлова. На мой взгляд, замечательная, очень интересная, именно вот познавательная книжка. Жаль, что не вошла книжка Ирины Глущенко «Микоян. История советской кухни». Одна книжка в коротком списке по эволюции человека есть, Александра Маркова, это замечательно и правильно, но была вторая книга Вишняцкого на ту же тему, тоже совершенно замечательная, и она вот действительно не смогла войти, и многие-многие другие.
Всего же в длинном списке было более 100 наименований, и выбрать из них лучшие, признаются члены жюри, было трудной задачей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. Поступают противоречивые данные о числе заболевших. По сообщениям некоторых СМИ, их от 120 до 600. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сегодня будет предоставлено слово самой обвиняемой. Ранее сторона обвинения просила суд приговорить бывшего премьера, который обвиняет в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, к 7 годам лишения свободы. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центральную избирательную комиссию список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Основные версии вчерашнего подрыва автомобиля в Дагестане. Покушение на главу Гиргибильского района республики Магомеда Магомедова. Жертвами взрыва стали 8 человек. Военная прокуратура, в Москве сегодня проходят российско-украинские переговоры по поставкам газа, сообщил министр энергетики Украины Юрий Бойко. Украина пытается убедить Россию снизить цену на газ, которую считает несправедливой. Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем ФРГ. Нынешний план должен быть ратифицирован парламентами всех 17 стран еврозоны. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек ранены, большинство из них полицейские. В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство», в центре внимания участников которого будут вопросы сближения Европейского Союза с шестью странами бывшего СССР – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В Бахрейне сегодня вынесены новые приговоры по делу о массовых антиправительственных выступлениях в начале этого года. Один из участников акции приговорен к смерти по обвинению в убийстве полицейского. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода», интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Я бы посоветовала нашим слушателям, а также читателям сайта «Радио Свобода» в 19.00 заглянуть на сайт. Там начнется прямая трансляция программы «Время гостей». Там выступит бывший советник президента России, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Свои вопросы ему уже сейчас можно прислать через сайт. Тема для обсуждения: какой экономической политики ждать от Путина и Медведева в период выборов. Также я бы посоветовала обратить внимание на интересный материал, который называется «Путин одобрил финского гражданина Тимченко». Дело в том, что Владимир Путин накануне дал комментарий о фирме «Гунвар» и о гражданине Финляндии Геннадий Тимченко. Дело в том, что СМИ приписывают Владимиру Путину давнее знакомство еще во время работы в Санкт-Петербурге с премьер-министром. То есть недавно, например, вышло расследование шведского телевидения о том, как небольшая фирма, корни которой уходят в офшоры, Гунвар, занимается экспортом российской нефти, компании «Роснефть». Вот эта фирма за последние несколько лет существенно нарастила свои обороты и контролирует ее на 50% знакомый Владимира Путина. Вот на встрече личной с Путиным писатель Захар Прилепин спросил у премьер-министра, что вы думаете обо всем этом. И Владимир Путин, что удивительно, ответил подробно и обстоятельно. Он сказал, что понимает, что действительно давно знаком с Геннадием Тимченко, и что он понимает бизнесмена, у которого есть финское гражданство, потому что так удобнее вести бизнес. Путин дал понять, что сам для себя не рассматривает какую-то иммиграцию, но у многих российских бизнесменов есть грин-карты европейских стран, и вот такова ситуация. Интересно, что «Радио Свобода» писала о гражданине Финляндии Тимченко за неделю до этого, и вот сейчас поступил такой комментарий. Валентин.
Благодарю вас, Анастасия. О наиболее интересных публикациях сайта говорила обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Мы продолжаем программу и поговорим о громком суде на Украине, процессе по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Сегодня на процессе, как ожидается, будет предоставлено слово ей самой. Напомню, что в ходе судебных дебатов адвокаты просили вынести оправдательный приговор Тимошенко по так называемому газовому делу, а обвинение требовало для Тимошенко 7-летнего лишения свободы за то, что она, как утверждается, заключила невыгодные для Украины контракты с российским «Газпромом». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Прокурор Лилия Фролова в минувший вторник заявила, что вина Юлии Тимошенко полностью доказана и потребовала для нее 7 лет заключения. Кроме того, обвинение настаивает лишить бывшего премьера права в течение 3 лет занимать государственные должности и взыскать с нее, помимо судебных издержек, убытки, нанесенные компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Защита считает это требование незаконным, говорит адвокат Юрий Сухов.
Жодної шкоди не було. Більш того, в матеріалах справи є документ за підписом.
Никакого ущерба не было. В материалах дела есть документ за подписью заместителя «Нафтогаза Украины» Колбушкина, который был составлен при новой власти. В нем говорится о том, что деятельность от продажи технологического газа, в чем обвиняют подзащитную, была не убыточной, а прибыльной.
Была прибутковой.
Безосновательным называет Юрий Сухов и требование приговорить экс-премьера к 7 годам лишения свободы.
Прокурор побудував свій обвинувальний висновок так само, як його будували в...
Прокурор построил свое заключение точно так же, как это делали в прошлом столетии, когда в 30-х годах судили определенных политических лидеров. Мы считаем, что заключение никоим образом не доказывает вину Тимошенко Юлии Владимировны, поскольку они не сказали главное, что же она нарушила.
Что же она порушила?
Прокуратура утверждает, что подсудимая, не получив одобрения Кабинета министров Украины и угрожая увольнением, заставила тогдашнего главу «Нафтогаза» Олега Дубину подписать невыгодные контракты с «Газпромом», чтобы улучшить свой имидж. Сама же обвиняемая заявила на процессе, что прокуроры выполняют роль пиар-агентства мафии. Между тем, соратники лидера партии «Батьковщина» предполагают, что, несмотря на обеспокоенность выборочным применением правосудия на Украине, Вашингтоне и Брюсселе, украинские власти могут в любой момент дать команду на вынесение Тимошенко обвинительного приговора.
Это серьезно остановит наш путь в Европу, и об этом заявили однозначно представители и Европейской комиссии, и главы государств Европейского союза. А все чудесно понимают, что это не только ассоциация, это прежде всего зона свободной торговли с Европейским союзом.
Отмечает премьер-министр теневого правительства Сергей Соболев. По мнению оппонента власти, на окончательное решение президента Виктора Януковича о судьбе Тимошенко может повлиять позиция открывающегося в четверг в Варшаве саммита Восточного партнерства, участником которого будет и украинский глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о вчерашней встрече премьер-министра России Владимира Путина с группой российских писателей. О ней упоминал несколько минут назад Анастасия Кириленко. Сейчас поговорим в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают состоявшуюся накануне встречу премьер-министра Владимира Путина с писателями. Больше всего комментариев появилось в связи с несколькими вопросами, заданными премьеру писателем Захаром Прилепиным. Многие, кстати, недоумевали, как вообще Прилепин попал на встречу, да еще и получил слово. Один из вопросов писателя был о растрате компании «Транснефть» 4 миллиардов долларов. Почему никто за это не был наказан? Второй вопрос касался Геннадия Тимченко, владельца компании «Ганвор», занимающейся продажей российской нефти. Прилепин поинтересовался, как стало возможным, что этот бизнесмен отказался от российского гражданства в пользу гражданства Финляндии и при этом продолжает заниматься в России нефтяным бизнесом. Напомню, что за предположение о коррупционной деятельности Тимченко и его близости к власти политики Борис Немцов и Владимир Милов вынуждены были заплатить в феврале этого года штраф 200 тысяч рублей, так как суд признал, что их заявления порочат честь и достоинство бизнесмена. Известный блогер «Живого журнала» Алексей Навальный комментирует на своей странице оба вопроса писателя, а также сопровождает пост результатами проверки Следственного комитета России, где говорится о необоснованном завышении стоимости и незаконном уничтожении документов предприятиям, расходующим средства государства.
Но и с прямотой русского писателя спросил его про «Ганвор» и, что даже более интересно, дело «Транснефти». К этому Путин внезапно отношения не имеет. Тимченко сам по себе стал такой богатый. Типа сам уговорил нефтяников торговать через свою компанию на очень выгодных условиях. Талантливый предприниматель, отказавшийся от российского гражданства, но продолжающий зарабатывать на нашей нефти. Гражданин мира, чё? С «Транснефтью» еще веселее. Путин выразил уверенность в том, что в компании не было совершено никаких уголовно наказуемых действий.
Иными словами, нецелевое расходование средств, по мнению премьера, уголовно ненаказуемо, и ответственность за это никто не несет. О том, чем закончилась эта история с задаванием неудобных вопросов, Захар Прилепин написал на своей странице в ЖЖ.
Премьер искренне предложил писателям критиковать власть, а я даже не критиковал, а так, просто полюбопытствовал. И что характерно, за день до встречи писателей с премьером телеканал «Москва-24» пригласил меня к себе в гости на прямой эфир. Эфир должен был состояться вчера, 28 сентября в 23:30. И вот, пообщавшись с премьером, спешу я на телеканал «Москва-24», к ним на эфир подъезжаю, значит, к их офису на такси, и тут получаю от них СМС. Эфир с вами отменен по техническим причинам. Розетка, наверное, поломалась. Даже не извинились. Вот так у нас понимают несознательные журналисты предложение премьера о необходимости критики. Я, кстати сказать, ради этой вот «Москвы-24» взял себе билет домой в Нижний на 2 часа ночи. Но в итоге уже в 22 часа вчера пошел гулять по площади трех вокзалов, лирично размышляя о странностях свободы слова.
Блогеры не оставили без внимания и еще одну новость, имеющую отношение к встрече писателей и Путина. Обиду автора детективных романов Дарьи Донцовой на премьера, который отнес ее книги к развлекательному жанру, назвал их легким чтивом и оскорбил миллионы читателей. Пользователь живого журнала «Смирягин» прокомментировал это коротко.
На встрече писателей, оглядев ряды Донцовых, Марининых и Минаевых, Путин с грустью подумал: «А других-то писателей у меня и нет».
Блогер Алексей Полунин недоумевает.
Я читал это и плакал, всхлипывал и шмыгал носом. Слезы просто душили меня и текли по щекам. Но это были не слезы умиления, а слезы дикого хохота, переходящего в икоту. Давно я так не смеялся. Видно, популярным писательницам и писателям стыдно за свою макулатуру, коль публично проявился такой комплекс неполноценности. Каюсь, ничего не читал из множества книжонок, выпущенных тиражищами в 1,2 миллиона штук в месяц. Пробовал, но на второй-третьей странице начинало тошнить, словно побывал в русском бистро. Была такая фастфуд-сеть а-ля Рус. Увы, но книжный фастфуд а-ля Рус оказался успешным коммерческим проектом. Пожалуй, соглашусь тут с Путиным. Пойду Дюма почитаю на ночь.
Встречи Путина с интеллигенцией в общем и с писателями в частности проходят достаточно регулярно. Журналист и писатель Дмитрий Быков посвятил этому комментарий на сайте Слон.ру во время предыдущей встречи, но он не утратил своей актуальности.
Попытка приручить интеллигенцию, пообещав ей денег, выглядит запоздалым стремлением поуправлять течением мыслей и только потому страной. Но если в предыдущие 10 лет эту интеллигенцию откровенно игнорировали, обвиняя вдобавок в недостатке патриотизма и посольском шакальстве, надежда чего-то добиться сегодня вполне иллюзорна. Сверх того, у нас сегодня проблема с властителями Дум, если не понимать под ними властителя Думы В. Ю. Суркова. Властителями Дум можно почти без натяжки назвать писателя Виктора Пелевина, но он предусмотрительно минимизирует свои контакты с внешним миром вот уже лет 20, или Бориса Акунина, являющегося литературной маской.
Писатель Эдуард Лимонов частично согласен с Быковым. На такие встречи лучше вообще не ходить.
Зачем пошли писатели? Заикаясь от храбрости задавать каверзные вопросы? По моему мнению, Владимир Владимирович, не посещаем. Такому человеку ищите определение в словарях где-то между тираном и диктатором. Вы, писатели, его легитимизировали уже тем, что сели с ним за один стол. Вот если бы никто из вас не явился, как бы жалко он выглядел один за своим столом.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сегодня будет предоставлено слово самой обвиняемой. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центр избирком список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. А Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек ранены.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и его друг Тимченко. Признание премьера.
Комментарии экспертов.
Журналист Ирина Халип о борьбе Лукашенко с ее мужем Андреем Санниковым.
Право автора.
Анатолий Стрелянный. В поисках крыши.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о новостях экономики. Европейская комиссия твердо намерена принуждать компании к исполнению антимонопольного законодательства, заявил сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Во вторник ее представители начали проверки европейских компаний контрагентов «Газпрома», результатом которых может стать ослабление его позиций на газовом рынке ЕС. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Генеральный директорат по конкуренции Еврокомиссии, как сообщается, до конца текущей недели продолжит в некоторых странах проверки европейских компаний, частично принадлежащих «Газпрому» или связанных с ним совместным бизнесом. Согласно официальным заявлениям, эти обыски, начатые во вторник, проводятся в связи с подозрениями, что контрагенты российского концерна либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это не первая такая акция. Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Тогда они представили отписки, отговорки, и после этого было устроено одно из первых маски-шоу, когда в их офисы были посланы специальные люди, отобравшие копии этих контрактов. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общие их направления. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка. И не только сохранить, но даже усилить.
В среду «Газпром» распространил официальное заявление, в котором, пообещав содействие представителям Еврокомиссии, назвал сами инспекции неожиданными. То есть создается впечатление, что компания удивлена подобными действиями европейцев, считая себя, по сути, неприкасаемой.
«Газпром» всегда реагирует на два хода позже, чем что-то такое происходит. Мало того, все заявления, направленные вперед, они обычно через минут 15 опровергались реальностью. Я думаю, что «Газпром» просто напрашивался, потому что, вот, например, проводили изъятие документов в одной из его дочек под названием «Газпром Германия». Она совершенно откровенно пользовалась, ну, в наглую своим монопольным положением, когда вместе с другой дочкой «Газпрома» они были эксклюзивными распределителями российского газа в Болгарии. То есть схема была такая: российский газ продавался по цене, которую «Газпром» объявлял в России вот этим двум посредникам, и «Газпром Германия» с партнером распределяли газ по цене в 2,5 раза выше, чем показывали в бумагах в Москве. Разница, естественно, уходила на какие-то там счета. Это, конечно, беда с российской стороны, а с болгарской и с европейской стороны беда заключалась в том, что это было, ну, использование монопольного положения для террора в отношении потребителей.
У вас есть информация или хотя бы догадки, на чьи счета уходила разница, о которой вы упомянули?
Нет, ну надо посмотреть, какие счета вот этих дочерних компаний «Газпрома». В принципе, такие компании должны репатриировать выручку, если уж они работают за границей. Но у «Газпрома», по-моему, сейчас где-то больше уже 60 или 70 различных дочерних предприятий, которые никакую выручку домой не отправляют.
Ну кому и куда в итоге эта выручка идет?
Ну, этого отсюда не видно, разумеется. Часть из них совершенно нормальные «Газпромовские дочки», а часть, естественно, аффилирована с какими-то частными структурами. Но все помнят, как гигантская компания «Газпром» держала «Росукрэнерго», где половина акций принадлежала каким-то частным лицам с сомнительной репутацией. Так такие фокусы, я думаю, повторяются и в других странах.
Если исходить из практики Евросоюза, чем эти обыски могут закончиться? Получат договоры и все останется как прежде? Или какой-нибудь результат все-таки будет?
Я думаю, что результат будет. Это только начало. И, в принципе, недавно я разговаривал с одним европейским деятелем. Он мне сказал, скорее всего, да, не было бы никаких ни второго, ни третьего пакета и никаких бы усилий по либерализации рынка, если бы «Газпром» не вел себя так вызывающе. Потому что, в первую очередь, действия «Газпрома» провоцируют ответную реакцию европейцев. Ну, все помнят, как в ответ на попытки Европы либерализировать что-то, Россия ответила документом президента Медведева под названием «Концептуальный подход». Там было главное требование предоставить фактически «Газпрому» возможность пользоваться монопольным положением, но не содержалось обещание сделать то же самое в отношении других компаний на территории России. То есть такое, ну, я бы сказал, хамоватое отношение к бизнес-этике вызывает ответную сердитую реакцию Европы, и думаю, что Европа будет идти и дальше. Будут штрафы. Я не исключаю, что какие-то компании лишат разрешения работать на европейском рынке.
То есть, на ваш взгляд, нынешнее положение «Газпрома» на европейском газовом рынке все же будет меняться?
Ну, постепенно то одна, то другая страна присоединяют свои законодательства к третьему энергетическому пакету, и когда этот обязательный для принятия третий энергетический пакет заработает, тогда не исключаю, что «Газпрому» придется, например, в некоторых случаях кому-то отдавать контроль над своими газопроводами, проходящими по территории европейских стран.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». 20 лет спустя, 1991-2011 годы, реорганизация пространства и идентичности. Так называется международный конгресс, открывшийся сегодня в Москве. Ученые из разных стран обсуждают проблемы национальной идентичности и межэтнических отношений в современном мире. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый день конгресса посвящен пленарным докладам. Выступают ученые из США, Франции, Китая, России и других стран. Начиная с 30 сентября, работа ведется по тематическим секциям. Одна из них называется так: «Динамика национально-гражданской и этнической идентичности в постсоветском многокультурном пространстве». О теме своего доклада рассказывает председатель секции Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук.
Доклад мой посвящен изменению российской идентичности и межэтническим отношениям в стране за 20 лет реформ. Основная проблематика в том, как меняются представления российских граждан о своей идентичности, российской идентичности. Естественно, что российская идентичность у нас государство молодое, поэтому она формировалась достаточно болезненно. Скажем, в 92-м году, когда мы проводили исследования социологические в Москве, всего 22-24% людей называли себя россиянами. А вот за 20 лет реформ, и особенно начиная с 2001 года, опросы показывают рост российской идентичности. Люди себя идентифицируют как российских граждан. 95% населения согласилось с тем, что они граждане России. Это сейчас, вот весной 2011 года. Естественно, нас интересовало, это гражданская идентичность или это государственная идентичность. Больше 60% это люди, которые себя идентифицируют именно потому, что живут в государстве Российской Федерации. Но это не особенность наша, это и в других странах. Тоже идентификация идет по государству, и только во Франции по традиции после революции и коммунистической диктатуры все забыли или говорят о том, что забыли о своей идентичности этнической, а не все только французы как граждане. А во всех других государствах это все-таки мы британцы, мы не просто англичане. Англичане — это этническая принадлежность. принадлежность. Так же, как шотландцы, так же, как ирландцы. А вот британцы – это общегражданская идентичность. Так же у нас в России вот сформировалась эта гражданская идентичность.
А видятся ли вам какие-то проблемы в этой сфере?
Конечно, мы эти проблемы видим. Во-первых, мы видим проблемы в том, что нам бы хотелось, чтобы это формировалось не просто государственная идентичность, а чтобы она формировалась как гражданская идентичность.
А в чем разница между этими двумя понятиями?
А понятия разные в том, что если ты только лоялен государству, ты выполняешь законы, и этим все ограничивается. А если ты имеешь гражданскую идентичность, то ты себя идентифицируешь с гражданами с этой страны, ты чувствуешь ответственность за судьбу страны, за дела, которые происходят в твоей стране. Гражданская идентичность, она более активная. Вот такая гражданская идентичность у нас только начинает формироваться.
А входит ли национализм и ксенофобия, распространившиеся в России, в число наиболее актуальных, на ваш взгляд, проблем в этой сфере?
Конечно, они обязательно входят именно в эту сферу, потому что сама идентичность, она может формироваться как позитивная идентичность, а может быть и как негативная, потому что люди чувствуют иногда солидарность друг с другом, именно потому что ощущают какую-то опасность, страх. Вот вы говорите о ксенофобии. Вот эта ксенофобия есть одно из проявлений негативной идентичности. А национализм – это более сложное явление. Мы показываем не только позитивный процесс в этом плане, который идет, но и показываем проблемы, как меняются межэтнические отношения. Больше 60% людей у нас по этому опросу сказали, что они испытывают раздражение и иногда испытывают неприязнь по отношению к людям другой национальности. Это очень высокие данные. Таких данных мы в 90-е годы не имели.
Отмечает социолог Леокадия Дробежева. Работа научного конгресса под названием «20 лет спустя. Реорганизация пространства и идентичности» завершается 1 октября.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим о голосовании в парламенте Германии по расширению участия страны в антикризисном фонде еврозоны, об аресте в США предполагаемого террориста, о запуске Китаем пробного модуля будущей космической лаборатории. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Подробнее же о том, что вы можете услышать в ближайший информационный час программы «Время свободы», вы всегда узнаете на интернет-странице программы. Там же вы найдете материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установлено, что у потерпевшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы выяснили имя мужчины, который после гибели чиновницы снимал деньги с ее банковской.
Мы столкнулись с негативными последствиями глобальной переоценки.
Мы считаем решение Израиля о строительстве нового жилья в Восточном Иерусалиме контрпродуктивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».